Сегодня давайте с вами мы порассуждаем, братья и сестры, о притчах. В частности, возьмем притчу из Евангелия от Луки, 15 главы, прочитаем. Я читаю с первого стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а нашед возьмет ее на плечи свои с радостью? И пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, и нашел, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». И дальше «или», и пошла следующая притча, а за ней еще одна. Но тут не написано, что расскажу вам несколько притч. Скажу вам, сказал им следующую притчу. Получается, что притча состоит как бы из трех частей. Ладно, мы пока на этом остановимся, а дальше мы будем рассматривать и все остальные части этой притчи. Знаете, когда рассуждаешь над Божьим Словом, наибольший восторг вызывает то, насколько оно многогранно, неисчерпаемо. Согласитесь, так часто бывает, что читаешь Слово Божье и замечаешь вдруг, что знакомое место, которое чуть ли не наизусть знаешь, вдруг открывается какой-то новой гранью, которую раньше не замечал. Еще одно измерение при изучении Слова Божьего тоже замечательно. Это когда мы сравниваем одинаковые места в Писании в изложении разных евангелистов. Евангелисты – это были разные люди, разные по образованности, по воспитанию, по знанию богословия и так дальше. И вот сравнивая мы одни и те же моменты, нам в реальности легче понять, как это было на самом деле, во всей широте и во всей полноте. Вот. Эти евангелисты видели Иисуса ходившим, учившим, творящим чудеса, воскресшим, и каждый из них по-своему воспринимал то, что он видел. Поэтому нам легче, сравнивая эти места, рассуждать о том, как оно было на самом деле. А дальше мы начинаем смотреть контекст. По какому поводу сказал, например, Иисус те или иные слова, в какое время, в каком месте. И очень часто открывается, что мы многие вещи знаем как бы на первичном уровне. То есть мы уже где-то слышали их в проповедях и так дальше. У нас как бы нам рассказывают, мы читаем это место и знаем как бы стереотип, о чем оно. А на самом деле, может быть, послушаешь другого проповедника, он преподносит совсем с другой стороны это же самое место. Настолько глубокое есть Слово Божье. Когда мы говорим о притчах, а притчи – это ведь всегда аналогии, это всегда образы. И хорошим примером давайте посмотрим, чтобы посмотреть эту разноплановость, является притча, он, например, подати кесарю. Когда Иисуса спросили, нужно ли отдавать подать кесарю, и зачастую на вопрос, что же мы должны отдавать Богу, люди отвечают, что мы должны отдавать Богу, ну, спрашивали часто, ну что, честь, хвалу, поклонение, десятину, служение, время свое и так далее. И все эти ответы, они правильные, и все они благочестивые, Но проблема-то в том, что все эти ответы не о том, о чем сказал Иисус. Они как бы второстепенны, потому что Иисус сказал совершенно иное. Он сказал: «Покажите мне монету». Чей на монете запечатлен образ? На монете был запечатлен образ кесаря. Значит, монета принадлежит кесарю. Значит, ее надлежит отдать тому, кому она принадлежит. Значит, кесарю отдавайте кесарева. А Богу отдавайте Богова. И вот я раньше, особенно в ранней христианской жизни своей, даже не вникал особо, было для меня все понятно. Ну, что понятно, кесарю кесарева, а Богу Богова. Ну, как, например, кесарю это, ну, там, материальное что-то такое, а Богу духовное. И больше дальше не углубляясь. А если углубиться, что же нужно отдавать Богу? А Богу нужно отдавать то, что ему принадлежит. Конечно, мы можем сказать, а Богу все принадлежит, все творение – это его. Ну, можно и так, конечно, говорить, но здесь нас касается именно конкретный случай, когда его спросили, ему нужно ответить. А на чем запечатлен образ Божий? На человеке. На нас с вами. Мы с вами созданы по образу и подобию Божию. То есть ответ Иисуса был: отдавайте себя Богу. Раньше, дальше, например, мы слышим притчу о заблудшей овце. Мы сами недавно были такими заблудшими овцами, и самый первый смысл, который открывается для нас в притче, это смысл доброго отца. Да, зачастую так и я слышал большинство проповедей о добром отце на этой притче. Доброго пастыря, который идет и находит пропадшую, заблудшую овечку, нас. Но это самый первый, верхний уровень. Например, есть такая трактовка, тоже я ее слышал, что заблудшая овца – это человек, который был верующим, но отпал от Бога. Заблудился, потерялся. И даже я еще слышал такую версию на эту притчу, что это евреи, которые не приняли Иисуса. Это заблудшая овечка. Они были народом Божьим, но когда пришел Мессия, они за ним не пошли и заблудились. Вот вам еще один такой уровень. Ну, давайте дальше внимательно вчитаемся в 15 главу Луки. Первый стих. На первый взгляд читаем. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Ну, казалось бы, вроде он им рассказывал эту притчу. Но давайте почитаем внимательно второй стих. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Ну, по крайней мере, можно считать, что он сказал и тем, и другим. Но написано, после того, как говорится о фарисеях и книжниках, он сказал им следующую притчу в ответ на ихнее замечание, вот это, что он ест с мытарями и грешниками. Он ее рассказывает фарисеям и книжникам. Казалось бы, ну какое к нам в Новом Завете верующим имеют отношение эти фарисеи и эти книжники? Ну, были когда-то очень давно, да, эти секты такие религиозные, значит, но Слово Божье, оно есть живо и действенно, и как Лена заметила уже, все, что говорится в Словом Божьем, оно обязательно имеет какое-то отношение и к нам. Что было отличительной чертой фарисеев? Отличительной чертой фарисеев было их отношение к своей вере. Они очень серьезно и трепетно относились к своей вере. А что было отличительной чертой книжников? Книжники очень хорошо знали Писание, и это было их отличительной чертой. И слова, адресованные книжникам и фарисеям, можно прочесть Так, они в полной мере относятся также и к нам. Там вот помните, есть Матфея, когда он фарисеям и книжникам говорит: «Горе вам!» и перечисляет различные там аспекты. Так вот, прочитаем вот так вот, как мы обозначили теперь: «Горе вам, люди, серьезно относящиеся к своей вере и хорошо знающие Писание». Можно это к нам отнести? Вполне, я думаю, вполне это можно отнести к нам. И все то, что он там говорит: «Горе вам, горе вам», все это нужно внимательно перечитать и посмотреть, не относится ли именно точно, конкретно что-то из этих обвинений Иисуса к нам. Писание, если это не является частью нашей жизни, или вера и знания тоже не являются частью нашей жизни, а просто служат нам для самонадмевания и лишь как повод, чтобы отстраниться от грешников. Поэтому Писание – это лишь путь, через который мы познаем Христа. Молитва – это тоже путь, через который мы познаем Христа. Потому что Христос является Господом Церкви. Церковь – это Его. И если мы все это делаем, молимся, служение несем какое-то, читаем Писание, но не приближаемся ко Христу, то, что говорит Иисус фарисеям и книжникам, это обличение для нас. И тут я уже говорил, что интересно, что эта притча как бы состоит из трех частей: о заблудшей овце, о потерянной монете и о блудном сыне. Вот. И у этих всех трех притч есть одна общая тема – радость. Тут я уже вот упоминал, что где-то звучит здесь даже в первой части этих притч – радости. Мы потеряли овцу, нашли, радуемся. Мы потеряли монетку, находим ее, радуемся. Мы потеряли брата, брат нашелся, а мы мало того, что не радуемся, мы даже не хотим идти на пир, который устроил отец. Мы не хотим сидеть на этом пире, образно скажу, с мытарями и грешниками, коим он считал, старший брат считал младшего. Хотя тот, по сути, таким и являлся. Получается, что две первые притчи – это как вступление к основному тексту, который, опять же, настолько является многослойным. По-разному проповедуют на притчу, так называемую, о блудном сыне. Да, это притча о блудном сыне, но когда мы начинаем ее изучать и смотреть на эти еще дополнительные как бы уровни, то она становится также и притчей о добром отце. Посмотрим, когда Иисус рассказывает эту притчу, выясняется, что эта притча также и о старшем брате. И понятно, что судьба старшего брата, она сильно отлична от судьбы младшего брата. Но отношение к отцу у них, в общем-то, одинаковое. Это притча о двух заблудших сыновьях. Почему? Ну, давайте посмотрим. Младший сын, по сути дела, он когда попросил у отца отделить ему часть своего имения, он не нарушил закон ни в чем. Он мог попросить, и отец мог, это не противоречило закону на те времена. Вот. Закон он не нарушил, но с точки зрения закона он и не является грешником. Но он нарушил другое, он опозорил своего отца. Ему было все равно, живой отец или умер. Вообще-то по закону после смерти отца разделяли имущество между братьями. А ему было все равно, жив отец, я хочу сейчас, мне надо сейчас. Затем написано, что отец разделил имущество, он не то, что дал ему какие-то деньги, он разделил там часть, наверное, какого-то скота, еще чего-то, какой-то, может быть, даже недвижимости перепало ему. И написано, что сын, он не пошел сию минуту, он по прошествию некоторого времени, то есть ему нужно было реализовать и превратить это все в наличные деньги. Это, представьте себе, он ходил по ихнему там селу, образно говоря, и за бесценок распродавал имение отца своего. Какой это для отца был позор. И мы можем даже посмотреть, он оказывается такой некой противоположностью Иову, когда Бог дал Иову возможность испытать, что же для Иова важнее, сам Бог или то, что он от Бога получает. И когда Иов лишился всего, он продолжал ждать ответа от Бога. Его волновало одно – оставил его Бог или не оставил? В отличие от своей жены, которая быстро сделала свой выбор. Раз Бог у тебя забрал, все, зачем тебе такой Бог? То есть, интересно ей было то, что Бог дает, а не сам Бог. Младший сын здесь как раз похож на жену Иова. Ему важна часть наследства. Мы приходим к любящему отцу, возвращаемся через покаяние. Но в притче покаянием, по-моему, и не пахнет. Молодой человек, когда все промотал, очень скоро понял, что ему плохо, что он хочет кушать, и что вспомнил, наемники у его отца написано – едят лучше, чем он сейчас. Он возвращается к отцу, не ожидая прощения. Он мечтает, чтобы отец взял его в наемники, чтобы он хотя бы кушал лучше, чем сейчас он ест со свиньями. Он не ждет, что отец сделает его опять своим сыном. Для него высшее желание – стать наемником у своего отца. Но отец, опять же, нарушая все на то времена существовавшие такие, скажем, стереотипы, традиции, бежит сам ему навстречу, что само по себе в те времена являлось унижением, так называемая иерархия старшинства. Одевает сыну перстень на руку, восстанавливая его во всех правах, лучшую одежду дает ему, потому что это по-прежнему его сын. Но история на этом не заканчивается. Мы должны понимать, что у отца было два сына. И в тот момент, когда младший забрал свою долю и ушел, чьим стало все остальное имущество? Ну, по сути говоря, оно стало старшего сына. И вот этот старший сын далеко работал в поле, возвращается, слышит какой-то шум, но он не стал заходить в дом, а послал слуг узнать, что же там происходит. Слуги, придя, ему сказали: «Твой брат вернулся, твой брат нашелся». Старший брат, написано, осердился, и не захотел войти. И тут отец сам пошел к старшему сыну. Он не делает различий между сыновьями, они оба его дети. Но что ответил старший? «Я все время батрачил на тебя». Он, по сути, будучи владельцем всего, не чувствует себя сыном, а чувствует себя наемником. Младший мечтал в своих похождениях в этих и после них стать наемником, чтобы хотя бы питаться нормально. А старший, будучи сыном, будучи наследником, чувствует себя наемником. В отношении к отцу они думают одинаково. А это голубая мечта дьявола, чтобы мы, являясь детьми Божьими, чувствовали себя наемниками, а не детьми Божьими. Поэтому он всеми силами пытается разрушить наши сыновние отношения с Богом. И вот эта притча показывает нам, что то, что мы уже сегодня с Господом, оно никоим образом не делает нас лучше тех, кто еще эту черту не перешел. Единственное, что нас меняет, это наши отношения с Отцом. И теперь, после того, как Иисус вознесся на небеса, мы на земле есть тело Его, и мы теперь на земле призваны творить волю Его. И мы, то есть Церковь, являемся Его предназначением и призванием на земле. Так будем же Ему соответствовать. Амен.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.